Я знаю все, что происходило в прошлом, все, что происходит в настоящем, и все, что еще должно свершиться. Я также знаю всех живых существ. Меня же не знает никто. Комментарий Шрилы Прабхупады. Здесь ясно излагается вопрос о личностном и безличностном. Если бы Кришна, образ Верховной Божественной Личности, являлся Майей или имел материальную природу, как считают имперсоналисты, то он, подобно живому существу, должен был бы менять свое тело и забывать все о своей прошедшей жизни. Любое существо, имеющее материальное тело, не может помнить свою прошлую жизнь, не может предсказать свою будущую жизнь и последствия своей настоящей жизни. То есть оно не способно знать о событиях прошлого, настоящего и будущего. Не освободившись от материальной скверны, нельзя узнать прошлое, настоящее и будущее. В отличие от обычного человека, Господь Кришна, согласно его собственным ясным утверждениям, обладает полным знанием того, что произошло в прошлом, того, что происходит в настоящем, и того, что случится в будущем. Из 4 главы мы видели, что Господь Кришна помнит, как миллионы лет тому назад Он обучал Вивасвана, Бога Солнца. Кришна знает каждое живое существо, поскольку Он пребывает в сердце каждого в форме параматмы. Тем не менее, несмотря на Его присутствие в сердце каждого в форме параматмы и Его существование как Верховной Божественной Личности, неразумные люди, даже если они способны осознать имперсонального Брахмана, не могут постичь Шри Кришну как Высшую Личность. Безусловно, трансцендентальное тело Шри Кришны нетленно. Он подобен солнцу, а майя подобна облаку. В материальном мире мы видим, что существуют солнце, облака, а также различные звезды и планеты. Облака могут на некоторое время скрыть солнце, звезды и планеты от наших несовершенных глаз. Однако в действительности облака их не закрывают. Точно так же майя не способна сокрыть Всевышнего. Благодаря своей внутренней силе он делается недоступным для восприятия неразумных людей. Как сказано в 3 стихе этой главы, среди многих миллионов и миллионов людей некоторые стремятся к совершенству в этой человеческой форме жизни, а среди многих тысяч таких совершенных людей едва ли найдется один, способный понять истинную природу Господа Кришны. Даже тот, кто поднялся на высокую ступень совершенства, постигнув безличного Брахмана или же локализованную параматму, не может познать Верховную Божественную Личность Шри Кришну, не будучи в сознании Кришны. Ведахам саматитани вартаманани чарджуна авишьяни чабутани мамту ведана кашчана. У Арджуна, будучи Верховной Божественной Личностью, я знаю все, что происходило в прошлом, все, что происходит в настоящем, и все, что еще должно свершиться. Я также знаю всех живых существ. Меня же не знает никто. Знание Абсолюта. 7 глава, текст 26. Есть две энергии, исходящие из абсолютной истины. Таково определение абсолютной истины. Джанма Адия Сетаха означает то, из чего все исходит, источник всего. И в целом все эти безграничные энергии, силы делятся на две группы. Пара прокрити и апара прокрити. Пара — слово означает высший, над всем. Апара противоположно означает низший. И прокрити означает природа. Итак, две природы, два вида энергии. Пара и апара прокрити. И в этой главе вначале говорится, что найдется очень мало людей, которые изучают эти две энергии, задумываются над этим в таком ключе. Из многих-многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству. Это речь идет именно об этом. Потому что совершенство жизни начинается с того, что человек ясно видит вещи. Итак, есть пара, а пара Пракрити. Если человек различает эти две энергии, он становится совершенным. И материалист тот, кто отрезвляет душу и материю, дух и материю. Для него это одно и то же. То есть он видит все как разнообразие материи. Даже изучая внутреннюю природу человека, он пытается объяснить все материальными законами. На уровне анатомии до некоторой степени это можно понять, как действует тело человека. Препарируют, вскрывают, изучают органы, функции. Достаточно много известно об этом. Вплоть до молекулярного уровня, неплохо ДНК, РНК. Но затем область анатомии заканчивается, поскольку процесс становится более тонким. Нужно идти глубже, они приходят к психологии. Человек — это не только физическое тело и процессы обмена веществ, взаимоотношений органов. Это также функция мыслей, эмоций, ощущений, желаний. Для этого они исследуют ум человека. Это психологи. Они видят, что есть какие-то нормальные состояния ума или паранормальные состояния ума, аномалии, отклонение от нормы. То есть они устанавливают какие-то нормы в этом, стандарты. Главным образом это так сводится к тому, что если человек воспринимает тонкие материальные энергии, то это ненормально. Как правило, к этому сводится. То это болезнь. В каком-то смысле это верно, потому что человек не может адекватно воспринимать физический мир в этом случае. Он выглядит как будто больным. Странные вещи делает, видит странные вещи, слышит странные вещи, путает физический уровень с тонким планом, и он как бы становится неполноценным. Но это лишь говорит о том, что тонкий план, он существует. И некоторые психологи, они догадываются об этом, это парапсихология или метафизика, они догадываются, есть тонкий план, они изучают тонкое тело человека. Интересно, что люди в этом были достаточно продвинуты примерно до революционные годы. Есть некоторые рассказы великих писателей на эти темы. Олеша или Гоголь, Джек Лондон, многие другие, они описывали эти чудеса, связанные с тонким телом. И в народе люди тоже знают что-то об этом. Понятно, что многого не знают, но что-то знают, какие-то механизмы понимают. Иногда простые люди чувствуют, что кто-то в доме есть еще, какое-то тонкое существование. Этим занимаются психологи, парапсихологи, вот такая наука. И как один ученый сказал Прабхупаде, что эта наука очень-очень неизучена, очень ненадежная наука, парапсихология. Поэтому в основном они смотрят по физическим процессам. Если нет физических отклонений, то человек здоров, в принципе. Потому что лечить ум и разум, вот эти вещи, очень сложно. Непонятно, что там делать с ними, какие препараты использовать. Но веда говорится, что можно восстановить психику с помощью звука. Поскольку ум и разум, они очень зависят от звуков, то, что они слышат именно. Не то, что видят, не то, что чувствуют на вкус, а именно звук. Звук создает образы. Например, звук поезда сейчас. И мы понимаем, что это такое по звуку. Что-то какая-то большая масса на рельсах с грохотом едет. По звуку мы понимаем скорость этого объекта, расстояние до этого объекта и образ этого объекта. Хотя мы не видим его. Это нам до некоторой степени знакомо. Или звук грома и молнии появляется, и сам звук, он передает максимум информации. Известно, что если вы сидите в кинотеатре или видите какой-то, смотрите видеофильм, и звук отключается, то восприятие практически останавливается. Там есть форма, цвет и многое другое, но звука нет. И раньше, когда мы ходили в кино детьми, если звук прерывался, все кричали, свистели, били ногами о пол, кричали на мыло этого сапожника этого. То есть большое недовлетворение было. И если фильм не озвучен, то он не воспринимается полностью, полно. Главным образом это зависит от состояния звука. Звук создает образы. И так же, как есть пара и пара прокрити, прокрити природа. Звук это часть природы. Поэтому есть звук пракрита и апракрита. Звук пракрита означает материальный звук. И звук апракрита он духовный звук. И веда говорится, что лучшее сочетание звуков это омкара. Ом. Омкара. Трансцендентный звук. Все ведические мантры начинаются с омкары. Этот звук очищает эфир. И очень помогает медитации. Ум также, он связан с эфиром, с пространством. Мы видим, что мышление идет в двух категориях у человека, если рассказать о функциях ума. По двум шкалам передвигается размышление. По шкале времени и по шкале пространства. И ум вот по этой шкале передвигается. Прошлое, настоящее, будущее и расстояния какие-то. Если мы скажем слово «вселенная», ум сразу представляет что-то очень большое и темное со звездами. И неизвестно, где границы. То есть означает, что ум, он не может представить бесконечность. Что пространство и время — это определенные единицы измерения. Это материальное сознание называется, ограниченное временем и пространствами. Итак, мы считаем 1, 2, 5, 10, понятно. 20, 30, 100, 200, 1000, понятно. Миллион, нужно напрячься, чтобы представить. Что такое миллион человек? Нужно примерно представить. Мы никогда не видели это. Обычно нужно представить с высоты какую-то часть города. Если мы скажем миллиард, нужно увидеть полпланеты для того, чтобы воспринять. Но если мы скажем несколько миллиардов километров, нет такого воображения, чтобы представить это. На этом заканчивается. То есть есть определенные ограничения. Поэтому прокрити, природа, она не воспринимается с помощью материальных органов и чувств полностью. Поскольку прокрити исходит из абсолюта, то она тоже обладает энергией вечности и бесконечности. Но воспринимается отдельными фрагментами, отрывками. В определенную часть времени. Прабхупада говорит, например, горшок. Мы видим форму горшка из глины. Горшок разбился. Нет горшка. А на самом деле глина осталась, которая стала горшок. Энергия не уничтожена. Все осталось на месте. Но восприятие наше прервалось. Горшка нет. Мы говорим временно. Горшок временный. Форма горшка временна. Сама глина нет. Поле постоянно. Сама энергия вечна. Но формы временны. Также наша форма, человеческая форма. Она существует, в какой-то момент прекращается существование. Она исчезает. Она исчезает как форма, как энергия, она переходит в другие виды существования, уходит в землю. На этом месте вырастают растения, растения съедают животные, и есть круговорот. Энергия не уничтожается и не прибавляется. Это называется Ом Пурнам. Полное целое, законченное в себе. Если вы что-то убавите, оттуда ничего не уменьшится. Если прибавите, ничего не увеличится. Потому что все, что прибавляете или убавляете, это часть того же полного целого. И ничего кроме этого не существует. Вот это полное понимание Бога, Абсолюта. Все это часть Абсолюта. Если я что-то беру отсюда, ничто не уменьшается, потому что я и сам эта часть. Она просто переходит из одних рук в другие руки, из одной формы в другую форму. Поэтому кажется, что у меня чего-то меньше, у кого-то чего-то больше, что вот это явление прекращает существовать, а это явление начинается. Подобно тому, как солнце встает и заходит. И нам кажется, что солнце появилось. Вот оно. А когда солнце заходит, солнце исчезло. Но так ли это? Неужели солнце появляется и исчезает каждый день? Нет, оно не появляется и не исчезает. А оно на своем месте находится всегда. Но это мое восприятие. Как только солнце уходит из моих глаз, я думаю, что оно исчезло. Когда оно появляется, я говорю, вот, солнце появилось. И таким образом... Нам трудно понять прошлое, настоящее и будущее, поскольку прошлое мы не видим. Мы говорим, его нет. А будущее у них не появилось.
Неизвестно, как это будет. Как, например, солнце. Но что же такое настоящее? Здесь говорится, что настоящий момент, он есть, он существует. Но вряд ли кто-то его осознает. Поэтому его фактически тоже нет. Почему мы делаем то или иное действие в данный настоящий момент? Человеку очень трудно понять. Почему? В чем смысл того, что я сейчас делаю? Да? Может не отдавать себе отчета, что он делает в данный настоящий момент и почему? Почему сейчас вспылил? Он потом целый день думает, почему я вспылил? Зачем нужно было делать? Или почему я обругал того человека? Или почему я поленился, не пошел туда, не сделал это? Он не может понять, почему он действует так, а не иначе действует. И, тем не менее, какая-то необходимость существует. И она оказывает давление на человека в форме жажды, голода, сна, обороны, совокупления, вот таких вот потребностей. И человек начинает действовать, но не понимает, что его толкает к деятельности. Иногда нужно прожить полжизни, чтобы понять, на самом деле мы зависим от пищи. Поэтому мы работаем все. Все есть хотят, поэтому мы работаем. Как правило, человек в молодости вряд ли понимает этот момент. Ну, не так важно. Но если урожая нет, будет голод, и люди умирают. И человек в годах, он знает, такие случаи бывают, на самом деле. Бывает такое. Засуха или наводнение, урожая нет, гибнут животные, скот, гибнут люди, бедствия начинаются. Опыт у каждого поколения есть, на самом деле. Войн, эпидемии и прочее. Итак, первое осознание, которое человек понимает в настоящий момент, что я завишу от пищи. Как ребенок. В случае того, если он хочет есть, он зовет маму. Что мама источник пищи. Он не понимает, почему он зовет ее. Он знает, что она удовлетворит чувства сама, она знает, что ему нужно. Дети, это их психология, они могут не знать, что не хотят есть, например. Он играет, вы зовете его позавтракать, пообедать, он говорит, не хочу. Он увлекся игрой. Но он недоволен, он раздражается, какие-то проблемы начинаются. И мать знает, в чем дело, он просто хочет есть. Но ребенок не знает об этом. Не осознает, он чувствует голод, но не понимает, что нужно делать. И так в настоящий момент он не понимает. Тогда мать просто берет его насильно, с криком, отрывает от игры, садит и что-то в рот ложит. Он чувствует вкус и начинает есть. Так дети поступают часто. Осознает, когда уже вкус на языке, что нужно поесть. Инстинкт работает. Итак, это сознание настоящего очень-очень неразвитого человека. И первое, что он поймет, что мне нужна пища, чтобы нормально жить, и запасы какие-то. И тогда я буду спокоен. Если каждый день у меня есть пища, я хорошо устроен в этом мире. Для этого нужны какие-то деньги, чтобы покупать ее, или запасы какой-то пищи, зерна и прочее. Раньше люди имели обычно запасы, амбары. Хранили зерно. Зерно хранится десятки лет, можно хранить. Рис, пшеницу можно хранить долго, горох. Немного золота на случай, на какой-то еще. Но главное, что силу человек получает от зерновых, написано в шастре. Не от мяса. От мяса он утрачивает силу. От зерновых. Без хлеба он жить не сможет. И затем, когда ребенок немного подрастает, он начинает понимать более высокие истины настоящие. Он видит настоящий момент как жизнь в теле. Рост, например, энергию. Он бегает, прыгает, ему нравится, начинает наслаждаться вот этими вещами, не просто пищей, а жизнью в этом теле. Некоторые животные в основном тоже наслаждаются жизнью, процессами жизни в теле. Питон проглатывает какую-то пищу. Там такой комок остается. Потом что он делает? Он сворачивается вот таким образом и засыпает. Особое состояние сна связано с пищеварением. Не ночной сон. Есть разные виды сна. Это такой как медитативный сон. Он медитирует на пищеварение в это время. Это очень приятный процесс для него. Это подобно сну. Он переваривает пищу, он наслаждается процессом пищеварения долгое-долгое время. Вот так он живет. Посмотрите, подумайте, он лежит, не двигается уже третий день, третьи сутки. И это жизнь. Но он просто ощущает процессы пищеварения, ему очень хорошо. Мы тоже, как питон, если мы заглотили большое количество пищи, нужно полежать немного, сосредоточиться. И там очень такой приятный процесс происходит, тепло и прочее. Есть такой момент. Но поскольку наша пища, она пережевывается, поскольку там есть специальные вещества, которые очень быстро усваивают эту пищу, то мы более подвижны, чем питон. даже в сытом состоянии более подвижное. И мы можем хранить эту пищу в желудке, при этом что-то еще делать. Запас такой. Наполнить, и она хранится какое-то время там. Удобно. Это как кровь постоянно жует. Непрерывно. Это неудобно с нашей точки зрения. Итак, этот настоящий момент продиктовывается, как правило, чувствами. И человек не видит чувства. Он не видит, как функционирует его чувство, как функционирует ум. Бхагаватам дается пример. Тот, кто смотрит в зеркало, видит свое отражение. Это отражение кажется ему действительностью, реальностью. Потому что себя он не видит без зеркала. Себя он видит только в зеркале. И вот отражение в зеркале ему кажется настоящей реальностью. Вот он, я, он думает. Но тот, кто наблюдает со стороны эту ситуацию, он видит, есть два. Есть отражение, а есть реальный объект. Но тот, кто видит себя, не замечает этого объекта, видящего. И подобно этому мы смотрим все из настоящего момента, из вечности выглядываем. Но смотрим во временный мир, ограниченный пространством и временем. Поэтому в этом мире мы видим, есть прошлое, настоящее и будущее. Каково наше прошлое? Детство, скажем так. Мы помним его. Каково наше будущее? Старость. Каково настоящее? Мы говорим, я вот сейчас такой. Но интересно, что в настоящий момент человек не осознает, почему он такой. Откуда он? Кто он? Почему он переживает эти процессы во времени? Если спросить человека, кто ты сейчас, ему очень трудно ответить на этот вопрос. Он может сказать, кем он был. Он может сказать, кем он собирается быть. Но вот кто он сейчас, очень трудно ответить на это. Итак, в настоящий момент очень трудно понять. Хотя мы находимся в настоящем моменте, сознания нет настоящего. Поэтому аспект времени не воспринимается в материальном мире. Мы не можем остановить ни одного мгновения. Все куда-то ускользает. Как поется в песне, есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Какой-то миг. И тут же все уходит в прошлое. Сразу же. Этот миг нельзя как-то потрогать, взять, остановить, зафиксировать. Хотя я всегда существую в настоящем, оно неуловимо для меня. Что же такое? Это подобно тому, как мы смотрим телевизор. Вчера мы говорили об этом. И вы не можете взять что-то оттуда, реально. Это называется иллюзия, отражение реальности. Не сама реальность. Подобно тому, как яблоня с фруктами сгибается над водой. И в отражении вы видите все то же самое. Такие же листья. Такое же дерево, только вверх ногами. Все разница. И такие же фрукты. Но разница только одна, что если вы попытаетесь взять эти фрукты, вы упадете в воду. Как Дурьотхана он перепутал во дворце Пандавы. Был такой дворец иллюзий, построили они. Этот дворец иллюзий прославил их по всему миру. Это была необычная постройка, чудо архитектуры. Там была иллюзорная вода, с потолка текла. Вы проходили, не замачивались. Иллюзорный огонь полыхал в другой зале, вы должны пройти были через этот зал. И Дурьотхана пришел в гости к Пандаву, и он боялся замочиться, боялся обжечься, и все смеялись над ним, улыбались, это вызывало улыбку. Это был дворец иллюзий. Но реальностью казалось. В другом зале он увидел бассейн посередине, с таким красивым дном, как будто отражающимся, как ковер. И побоялся наступать, стал отходить. Но это был ковер, как вода, пол как вода был. И Дурьотхана уже не знал, во что тут верить. И в последнем зале он увидел снова этот бассейн. Подумал, ну это ковер. И смело пошел туда и упал в воду. Друпади смеялась над ним. И так он все время путал эти вещи. Так же человек в этом мире иллюзий смотрит и думает, я стану счастливым, если получу вот эту профессию. Но почему-то он не становится счастливым. Вот что странное. И он находит другие причины, почему так не происходит. Пытается изменить свое положение, улучшить его. И как бы он ни пытался, ничего не происходит. И это вот еще один пример. Животное, замечали, когда щиплет траву, все время передвигается довольно быстро. В Алма-Ате видел стадо коров, там они пасутся. Много животных. Корова едва останавливается на одном месте, несколько раз щипнет траву, там много травы, переходит дальше. Странно кажется. Много травы под ногами. Она постоянно передвигается. Как-то природа устроена так, что не выщипывают все до основания, до голой земли, а идут вперед. Какой же принцип работает? Принцип иллюзии. Если вы посмотрите на траву вот так, сверху вниз, перпендикулярно, то не так густо кажется. А если посмотрите вот так, она очень густая, там кажется, гуще. Если вы смотрите вперед, там гуще. Поэтому она постоянно идет за густой травой. Иллюзия. И также есть пословица у людей. Везде хорошо, где нас нет. Куда бы мы ни посмотрели, везде кажется лучше, чем у меня. Потому что на себя я смотрю прямо перпендикулярно, под ногами у меня ничего нет. Денег не так уж и много, и положение такое же завидное у меня. И я создаю иллюзию просто успевающего человека. Я могу сказать, я учусь там-то и там-то. Хотя я знаю, что толк от этого не будет. Что я знаю, что там такое учиться в таких заведениях. Или я работаю там-то и там-то. Хотя я понимаю, что там люди не работают, а прожигают только время. И штаны протирают, как говорится. А там обманут, а там еще что-то. И так я понимаю, что я связан со сплошными недостатками. Но иллюзию должен поддерживать. Иллюзию настоящего, счастливого настоящего. Поэтому здесь говорится, живое существо наслаждается иллюзией счастья. Не самим счастьем. Ну, так же, как мираж. В пустыне можно увидеть мираж воды. Очень ясная картина причем. В Средней Азии, в пустынях можно видеть это. Вода, она колышется буквально, все, сверкает на солнце. Потрясающий мираж. И вы сразу спешите туда, что пить вода очень важна, вы не можете выжить без воды. И затем вы подходите, и оказывается, что воды нет. Это не вода, это был мираж. И вы прошли такое расстояние, и ничего не получили. Более того, в материальном мире это происходит еще не так. Вы просто берете эту иллюзорную воду еще, открываете рот и наполняете полный рот песком. Чувствуете, что там песок, а не вода на самом деле. Еще хуже себя чувствуете. То есть столько разочарований. Но разумный человек понимает, что если есть отражение воды, то есть и сама вода где-то. Реальность где-то существует, раз есть отражение. И вот нужно найти реальность. Прежде всего, реальность — это мое собственное существование. Нужно найти себя самого, начать с этого. Где я? Не отражение себя. Тело — это отражение. Дается еще один пример Бхагавата, послушайте внимательно. Луна. Полная луна. Хороший пример, очень привлекательный. Полная луна всех привлекает. Сразу посмотрите. О, полная луна, красиво. В Индии есть такой дворец, Тадж-Махал. Немножко дальше, за Вриндаван, еще пару часов до Агры. Из прекрасного мрамора, чудо архитектуры, прекраснейший дворец. Это построил мусульманский правитель в памяти своей невесте или жене молодой, которую очень любил. Это не храм. И туристы, привлеченные вот этой постройкой мрамора, как луна отражается там, мистика, прекрасное зрелище. Холодный этот свет переливается в мраморе. Это удивительное чувство света такого-то, что-то лунного. И вы такие мистические чувства испытываете, потрясающе. И вот ради этого приезжают туда туристы из Америки, из других мест, проезжают до Агры и приходят посмотреть на этот Тадж-Махал, на эту гробницу. И вот это ведический пример. Если луна отражается в мраморе, то отражение приобретает свойства мрамора. Понятен пример? Если луна отражается в воде, то отражение приобретает свойство воды, двигается как вода. Луна двигается как вода, вы видите. А если луна как мрамор, похоже, застывший. А если в топленом масле будет особая такая дымка, колышущаяся в отражении. Свойство от того предмета, в котором отражается, приобретает. Итак, сама луна при этом остается той же самой, неизменной. Но разные отражения, в зависимости от поверхности. И также говорится, душа, в зависимости от того, в какое попадает тело, по-разному отражает сознание. По-разному воспринимает жизнь. В теле животного оно приобретает свойства животного. В теле человека приобретает свойства человека. В теле растений и насекомых приобретает другие свойства. То есть различные степени сознания проявляются. Конечно, если мы имеем дело с чистым зеркалом, то там практически та же самая луна. Чистое зеркало означает чистейшее сознание. Что же загрязняет сознание? Это пыль на зеркале, дым над огнем, чрево вокруг зародыша, все покрывает. Это покрытие. И вот так же, как ребенок покрыт чревом, зеркало покрыто пылью, огонь покрыт дымом. Вот так же и живое существо в различной степени покрывается вожделением, желанием. Поверхность желания есть. Итак, поверхность ума от чистого, от материального желания сравнивается с чистым зеркалом. Ясная картина отражается, такая же, как и реальность. Но когда есть ветер желаний, который беспокоит ум, озеро ума начинает волноваться. Тоже отражает, но искаженно. Еще больше волнений, еще больше искажений. И если там рябь идет постоянно, и вообще ничего практически невозможно понять в отражении. Итак, ум человека беспокоен. Прабхупада дает пример. Вы сидите и решаете какую-то математическую задачу, или думаете на глубокие темы, вы учитесь. И в батарею у вас всплывает мысль, то, что вы делали 5 лет назад. Когда-то. И вы не знаете, откуда это все. Но если взболтать воду в пруду, то там что только не выйдет на поверхность. Башмак какой-нибудь появится, еще что-нибудь. Вот ум в таком состоянии предлагает различные картины, помимо нашей воли. Психологи говорят, каждые 7 минут обычный человек думает о сексе. Обычный человек. Так действует ум. Обеспокоенный ум, возбужденный ум. Он возвращается к этим мыслям о противоположном поле. Итак, йога означает, что ум нужно успокоить. И когда человек успокаивает ум, он возвращается к моменту настоящего, начинает жить настоящими вещами. Не прошлым. Это приводит его в состояние в скорбь, депрессии. Не о будущем. Это приводит его в состояние возбуждения. Я буду богатым. Или еще каким-то. Или страх, может быть. Я стану нищим. А о настоящем. Поскольку мы не знаем, что будет в будущем, и прошлое уже ушло, не думайте об этом. Думайте, что делать сейчас, в данный каждый момент. И вот тут мы должны поймать себя. Поэтому в настоящий момент я могу определить свое будущее. Кем я буду в будущем? Зависит от настоящего момента. Не от какой-то другой еще судьбы, а от моих поступков. Все поступки фиксируются планетами. Это астрология называется. Есть рождение, есть смерть, есть женитьба, есть другие моменты. Все это фиксируется звездами. Полубоги управляют через влияние звезд. Это астрология называется. Итак, мое будущее. Оно есть у меня. Но какое это будущее? Можно предопределить до некоторой степени, а можно все изменить, если хотите. Недавно мы были в Москве. Нас пригласили провести лекцию хироманты. Одна из известнейших в Союзе хироманток, одна из ведущих, у нее есть группа в Москве. Нас пригласили, мы там проводили лекцию о сознании Кришны. Они послушали, и главным образом они хотели сделать выводы обо мне и сравнить эти выводы с моей рукой потом. Они хироманты. Ну, им понравилась лекция, они захотели встречаться еще. И у них даже есть такой зал, знаете, хорошо оборудованный. Там есть специальный прибор, куда вы руку вставляете, и на экране у всех руки появляются, и все смотрят. Вот такой зал есть. Специально подготовлен для хиромантии. Я очень удивился. Что раньше считали, что это лженаука, а теперь, видите, очень серьезно относится к этому. И она по руке, видите, даже где человек родился. Она сказала место моего рождения по руке. То есть, да. То есть она опытный человек, одна из ведущих в России. Она волновалась, что там, что я там буду говорить и прочее. Я, говорит, вас представляю как хорошего хироманта, хорошо, ну. Я говорю, я не хиромант, меня ничего не спросят, я ничего не знаю, давайте по-другому что-нибудь. Она очень волновалась. Но потом, когда она стала слушать, она забыла обо всем. Все было хорошо. Она сказала, теперь посмотрим вашу руку. И вставили руку в прибор. И сразу все, знаете, сосредоточились максимально. И что интересно, преданный все это видит и без руки. Нам не нужно смотреть руку. Нужно посмотреть на человека и все. Потому что лицо еще важнее, чем рука. Если уже по руке вы можете сказать, то уж по лицу должны тем более говорить. Но они говорят так, они вот линию смотрят, вот какая линия, что это в книге означает. Они пока не видят, они учатся, другими словами. Это еще не видение. Просто изучают, какая это линия, как называется эта линия. А если она раздвоится здесь, значит такой признак, а если здесь такой. Это такой простой очень уровень. А, Б, В, 2×2, 4, вот такое. Еще нет мышления, еще нет таких вот широких вещей. Потому что когда это хиромантия, просто повод человека научить видеть действительность. Способ научить видеть мир иначе. По каким-то тонким проявлениям и признакам видеть прошлое, настоящее и будущее. Видеть вот эти аспекты времени. И мы увидели, что у них уровень довольно простой на самом деле. И с нами еще было несколько человек. Эту встречу устроил один ее знакомый, он сейчас преданный. И она по руке по моей посмотрела, что-то делала, какие-то выводы, они там говорили. И говорит, посмотрите, есть сила, но он не тиран, этот человек на меня. Говорит, он не тиран. Хотя силы достаточно, но он не тиран. А какой тиран? Они спрашивают, если бы тиран был, что было бы у него? Говорит, вот тот тиран, я его знаю, иди сюда. Это был преданный. Вот у него ярко выраженные, значит, тиранические качества вместе с силой. И он даже застеснялся выходить, его тираном назвали. Но он пришел такой грустный на сцену. Поставили его руку, и она посмотрела, вот видите, говорит, о, подождите, уже не тиран. Уже изменилось все. Я, говорит, не видел его полгода, рука изменилась. Но почему так быстро изменилась рука, она спросила. Руки не меняются так быстро. Один астролог хиромант пришел к Прабхупаде. Послушал лекцию и сказал, я хочу вашу руку посмотреть. Посмотрите учеников моих. И ушел. Он посмотрел учеников, сделал выводы и ушел тоже. И ученики подошли к Прабхупаде и спросили, как относиться к этому, к этой науке, к хиромантии, к астрологии. Ну, Прабхупада сказал, если вы хлопаете на киртанах в ладоши, ваши линии меняются. Они слышали о таком человеке, который видит прошлое, настоящее, будущее, может говорить правду. И они нашли этого мистика и очень смиренно обратились к нему. Мы не хотим типа помешать твоей духовной практике, твоей медитации, но нам очень интересно, пожалуйста, помоги нам. Скажи, что будет с нами в будущем? Мистик понимал их чувства. Это просто дети. Молодые люди, они многого не понимают, но он решил просто удовлетворить их желания. Он сказал, ты, сказал он первому, станешь царем примерно через полгода. Молодой подумал, как он увидел? Ведь действительно я должен стать царем. Полгода, я не знал, что так быстро. Другому сказал, мне жаль, но ты примерно через это же время погибнешь насильственной смертью. Один очень расстроился, конечно же, а другой обрадовался. Они поблагодарили этого человека и ушли к себе домой. И тот, кому было суждено стать царем, очень изменился, узнав об этом. Он стал гордым, как будто он уже был царем. То он его не вызывал никаких сомнений. Если кто-то с ним спорил, он сразу же приходил в гнев и применял насилие. Или грозил, я стану царем, подожди, что я с тобой сделаю. И все его поведение было, заключалось в том, что он наслаждался своим положением уже. И много оскорблений совершал других людей. Из-за гордости. А другой думал, мне осталось жить полгода. Я должен что-то понять за это время. Для чего я жил? Стал изучать Бхагавад-гиту, ходить на лекции, петь киртаны. Соблюдать регулирующие принципы. То есть стал задумываться абсолютно истинно, серьезно. Стал совершать аскезы. Ограничил себя в деятельности чувств полностью. Перешел на мыслительные процессы. Углубиться, осознать, кто же я, для чего я живу. Прошло полгода, и ничего не изменилось. Эти друзья снова встретились, подумали, странно, предсказание не сбывается. Я все еще не царь, я не знаю, когда это будет, а я все еще не убит. Они так разговаривали и вышли гулять за город, по берегу Ямуны. Там песок, очень красивые места. И тот, кому было суждено стать царем, запнулся какой-то предмет в песке. Он стал раскапывать и увидел кувшин, набитый золотом доверху. Он сказал, о, как кстати, это золото нужно мне для коронации. Я стану царем. Большая удача. Да, да, тебе нужно, мне не нужно, я все равно скоро умираю, мне не нужно никакое золото, сказал второй. Но все это увидел человек в кустах, он прятался там, за городом, он был грабителем, бандитом. Подумал, о, какая удача, столько золота, всего два человека. Взял нож и выскочил оттуда. И царь испугался за свою жизнь. Как же я стану царем, если погибну? Другой подумал, мне все равно умирать, и бросился на него. И тот ударил ножом, но промахнулся, сильно поранил плечо. Но этот человек был достаточно сильный, молодой. и так ударило, что нож выскочил из рук и убежал этот бандит. Ничего не случилось, он не был убит. Они снова пошли к мудрецу выяснить, в чем же дело. Может быть, ты ошибся в предсказаниях? Мудрец сказал, нет, как можно ошибиться, глядя сквозь прозрачную воду? Я сказал, правильно. Но вы изменили все своими поступками за эти полгода. Ты столько совершил грехов, что твоя карма уменьшилась до размеров горшка золотом. Вместо старства ты получил горшок с золотом. А ты за эти полгода сделал столько хорошего, что вместо того, чтобы быть убитым, поранил себе плечо. Все? Больше ничего не произойдет с вами. Живите мирно. Ты не будешь царем, а ты будешь жить долго. Итак, очень трудно видеть прошлое, настоящее и будущее. Человек часто думает, что если будущее предопределяется кармой, он думает, значит, какой смысл что-то делать? И вот ему очень трудно понять настоящий момент. Он думает именно о будущем и о прошлом. Он говорит, я такой, потому что у меня родители такие были в прошлом. Или дед был такой в прошлом. Знаете, я вот такой человек. Я не могу измениться. И будущее уже определено, можно ничего не делать. Итак, эта теория непонимания настоящего. Если говорится об этом, что Бог именно существует только в настоящем. Всегда думайте о том, что вы делаете сейчас, что полезного. Сейчас мы говорим о Кришне. Время в этом случае никуда не идет. Время не уменьшает наш срок жизни, а приближает нас к вечности. Написано в Бхагаватам, с каждым заходом и восходом солнца жизнь материалиста сокращается, а жизнь того, кто служит Богу, приближает его, эти восходы и закаты, к вечной жизни. Время не идет, когда мы повторяем святые имена. Время не идет, когда мы изучаем Священное Писание. Время не идет, когда мы едим просад, например. Время идет тогда попусту, когда мы утратим бессмысленно. Тамагуна, что это такое? Бессмысленная деятельность. Спроси человека, зачем ты это делаешь? Нравится? Сидит и курит. И ему кажется, что он время проводит очень значительно, как он думает в мысли. Хотя никотин просто отупляет его ум и все. Тормозит его ум. Если вы спросите, зачем ты это делаешь? Да просто так, он не знает почему. Нравится. Это невежество. В страсти он чем занимается? Он делает что-то, чтобы получить что-то, какую-то прибыль. Что-то взамен. И в гуне добродетель он может делать хорошие вещи сейчас. Гуна страсти означает, мы строим большие вещи, у нас большие планы, но маленьких вещей мы не замечаем. Как говорят в менеджменте, Бог состоит из мелочей. Сделайте маленькие хорошие вещи. Сколько в течение дня мы делаем маленьких хороших вещей? Иногда не так уж и много. Есть история про одного человека, который был негодяем. Он не знал об этом. Был очень злой с детства. Бил детей, когда был ребенком. Потом бил учителей в школах. Дрался с родителями. Грубил. Потом занимался, чем только не занимался. Знаете, такие трудные-трудные подростки. Вот он таким был. Потом пошел в армию во Вьетнам. Там убивал. Потом вернулся. Занялся бизнесом таким крутым. И затем его ударила молния. Практически он умер. И когда он умер, он вышел из тела, попал куда-то. И там слышал только голос. И видел свою прошлую жизнь. И голос говорил, посмотри внимательно на свою жизнь. И вдруг он ярко все увидел, совсем с другой точки зрения. Как он бьет ногами какого-то ребенка. И он подумал, боже, что я делал? Потом увидел, как он поджег дом однажды в детстве. И дом сгорел. Потом увидел свою войну во Вьетнаме, как он убивал людей там. Просто так. Это было в моде, показывать свою силу, супермен. Просто для своего удовлетворения это делал. Никакой идеи в жизни не было у него. И чем больше он наблюдал эти картины своей жизни, тем больше он расстраивался, тем больше он печалился, раскаивался. И он подумал, неужели ничего хорошего не сделал в своей жизни? И когда он так подумал, голос сказал, кое-что есть, посмотри сюда. И он вдруг вспомнил, как он был с женой в парке, в тире, стрелял по мишеням и выиграл какого-то медвежонка, игрушку. Хорошо стрелял. Ну, ему не нужен был этот медвежонок. И какому-то ребенку он подарил этого медвежонка. Это все, что ты сделал в своей жизни хорошее. Больше ничего. Все остальное ты думал только о себе. Так, если посмотрим в настоящий момент, будет картина трудная. Человек охвачен этим желанием действовать для себя. Очень редко действует для кого-то. Или для своей семьи, или для своей страны. Это расширение ложного эго. Но здесь говорится о другом Бхагавад-гите, что человек должен научиться действовать для удовлетворения Бога. На уровне пищи осознания это невозможно. На уровне сознания жизни тоже невозможно. Есть другие живые существа, и мне нужно бороться за выживание. Если не я его, то он меня съест. Это прана майя, оборона. Осознание жизни и самосохранение. Выше это мыслительные процессы. Я задумываюсь, а какой же смысл жизни? Я имею пищу. Я живу среди других живых существ, борюсь. А какой же смысл в этом? Это уровень гьяна майя, размышления. И здесь говорится, что очень мало таких людей, которые задумываются о смысле жизни. Что такое дух и что такое материя? Из многих-многих тысяч один, может быть, задумается об этом. Это уровень гьяна майя. В чем же смысл? Мыслительные процессы. Он требует отречения, чтобы мы могли понять эти вещи. Человек, живущий в удовлетворении чувств, не сможет понять смысл жизни. Он будет руководствоваться философией желаний, нечистой философией. И выше уровня философии есть уровень духовной реализации. Я есть душа, вечное живое существо. Я вечно существую сейчас. Я не существую ни в прошлом, ни в будущем. Я всегда сейчас нахожусь. Эта реализация означает освобождение от материальной зависимости, от рождения и смерти. И самый высокий уровень, когда человек достигает сознания Бога, это ананда майя, это энергия блаженства, которая включает в себя все другие энергии. Энергии пищи, энергии размышления, энергии жизни. Все, что нас поддерживает в жизни, это энергия счастья. Если мы испытываем хоть малейшее счастье, жизнь имеет смысл. Но если счастья нет никакого, жизнь теряет смысл. Даже если есть пища, даже если одежда, даже если мы мыслим, мы не хотим жить иногда так, бросаемся из окна. Счастья нет. Все есть. Седьмой год я царствую спокойно, а счастья нет в измученной душе. Кто сказал? Король Дир. Все есть. И Джордж Харрисон сказал то же самое преданным. Его спросили, почему ты привлекся сознанием Кришны? Ты богатый и все остальное, скажи, какие мотивы? Он сказал, да, в том-то и дело, что у меня есть все, но я не знаю, что дальше делать. У меня есть все, но я-то тут же сам остался. Я не могу наслаждаться больше, чем я могу. Богатство не сделало меня более счастливым. У меня те же самые чувства, тот же самый ум, то же самое тело. Поэтому я заинтересовался, что же есть дальше. У меня есть все, о чем только мечтают люди. И слава, и деньги, и талант. И все же, у меня нет ничего. Я чувствую, что у меня нет ничего, я ничего не достиг в жизни. Поэтому одна из певиц Абба стала преданной, например. Один из парней Самоцветов стал преданным в свое время. Уехал за границу учеником Прабхупады, хотел стать. То есть такие известности. Царь Сарданапал, у него был гарем 300 или 200 жен. Что это такое? Известная личность в средние века. Он прогремел тем, что он сжег себя вместе с гаремом. Целиком. Он подумал, какой смысл в жизни? У меня есть все, но я не имею счастья. Жизнь бессмысленна, он сказал. Поэтому нужно прекратить существовать. Смысла нет никакого. И сжег себя со всем гаремом. Все это обсуждали потом, вся Европа обсуждала. Вот эта личность, а? Какая силища у нее? Какая последовательность? Какой философ, посмотрите. Не просто навороченный философ, а умеет действовать согласно своей философии. Но это философия буддизма. Ты страдаешь, какой выход? Прекрати существование и все. Пока ты существуешь, ты желаешь, а желание приводит к страданиям. Поэтому существование нужно прекратить. Ноль. Шуньявада. Пустоту обратить. Это означает, что человек не знает о позитивном существовании, о положительном существовании, о существовании в энергии ананда, блаженства. Если мы испытываем ананда, океан блаженства, никто не хочет прекращать существование. Однако здесь мы видим, что океан страданий на самом деле. И чуть-чуть ананда, временного чуть-чуть. Хотите пить в пустыне? Да. Я знаю ваши проблемы. Хотите пить? Возьмите, пожалуйста, воду, поставляйте ладони. Вот вам капля воды, шлеп, пейте. Это ананда в материальном мире. Вы скажете, ну что, это невозможно, я хочу не так пить, я хочу по-другому пить, мне нужно много воды. Дайте мне хотя бы речку. Нет, ну это же вода, достаточно. Пей, ты просил воду. Итак, в материальном мире на все мало, 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 мало. Лужица ананда, пересыхающая. Поэтому речь идет о том, что человек может наслаждаться только духовной энергией. Безграничные возможности. Поэтому нужно различить дух и материю. Первый подход – нети-нети, отрицание. Я не тело. Итак, первое, что человек понимает – я отличен от тела. Я не тело. Не то, не это. Тело состоит из пищи. Итак, тело – это энергия пищи. Но я же не пища. Хотя я ее съедаю, становлюсь я. Что ж такое происходит? Вот пища. Это не я. Но я пообедал, это уже стал я. Я сходил в туалет, и меня стало меньше. Так? Так где же я? Я не тело, но что проходит через тело, я ощущаю, вот и все. А кто же этот ощущающий, воспринимающий, сознающий, знающий об этом? Есть предметы. В чем разница между этим предметом и этим предметом? Он существует, и он существует. Разницы нет в существовании. Но разница в том, что вот этот предмет не знает о том, что он существует. Понятия не имеет. А этот предмет, кажется, догадывается об этом. В этом разница между живым и неживым. Один знает, другой не знает. Энергия знания. И кроме того, мы хотим не просто знать, что я страдаю всю жизнь. Мы хотим знать свои наслаждения, свое счастье знать, познать свое счастье. Называется сад чит ананда. Это энергия души. Сад, вечность, чит, знание, ананда, блаженство, безграничное блаженство. Это то, что полностью удовлетворяет душу. Это потребности духа, души. Любое писание откройте, увидите, душа вечно написана там. Душа, ее сущность – это мудрость. А ее деятельность – это любовь. Это и сад чит ананда. Деятельность души – это любовь. Ее сущность – это мудрость. И она вечна. То же самое, писано другим языком. Это тоже сад Читананда. Об этом просил впервые царь Соломон, Соломон в Библии. Когда он стал общаться с Богом, знаете, царей, когда раньше короновали, их посвящали, они могли общаться с Богом некоторые, а те, кто не могли, должны были иметь пророков, значит, не могли управлять. Пророки должны знать волю Бога, и тогда царь может управлять. Но Соломон мог общаться с Богом, и Давид мог общаться с Богом. Первый царь, кто это был? Саул. У него были проблемы. У Давида было меньше проблем, но его сын Соломон был очень хороший. И когда Бог спросил его, чего же ты хочешь? Проси, чего ты хочешь. То Соломон впервые в жизни попросил. Другие цари просили власти, или денег, или победы. Но Соломон сказал, дай мне знания. Дай мне мудрость. Дай мне понимание, что правильно, что неправильно, чтобы мог быть справедливым царем. И Бог похвалил его. Ты попросил то, что нужно. И у тебя не будет врагов никогда, сказал Бог. Получив это знание, ты освободишься. У тебя не будет никогда врагов. И люди его все любили, Соломона. У него не было врагов. Когда он строил свой великий храм, который описан подробно в Библии, он был стерт с лица земли, конечно, потом. Но это был такой великий храм. Воображению не поддается. Строило полмира его. Все люди помогали ему, бескорыстно, все соседи. Потому что Соломон был очень благостный, очень справедливый, как Юдхиштхира, что это такое. Юдхиштхире подчинялись только потому, что любили его, царя. И что-то подобное, он допустил ошибку одну. Бог предупреждал его, чтобы он не поддерживал языческую религию. Но его жена, она была из египтян, по-моему. И она попросила такой большой храм, ну сделай для меня небольшой алтарь для языческих богов. Небольшой алтарик сделай для меня. Подумал, ничего страшного. Для Бога так много сделал. Ну, пусть будет маленький алтарик для нее. И Бог пришел в гнев. И от этого храма не осталось камня на камень. Осталось только Писание Библии. Так даже Соломон ошибался, видите. Поэтому говорится здесь, я знаю всех, меня не знает никто. Каждый человек имеет свойство ошибаться, потому что не знает Бога. Не знает его воли. Даже совершенные души. Поэтому для того, чтобы избежать этих недостатков, ошибок, нужна связь парампары, вот то, чего нет в других писаниях. Нет парампары, прочной связи преемственности. Вот это гарантирует свободу от ошибок. Я говорю то, что написано здесь, и как это дал предыдущий ачарья, духовный учитель. Я не должен ничего менять. И он, в свою очередь, ничего не менял, а дал, как говорят предыдущие ачарьи, и сделал доступным для нашего понимания, комментарии дал. Не какие-то новые, а сохранил то, что было вечное до этого. И предыдущие ачарьи то же самое. И таким образом знание от Кришны, Бхагавад-гита, переходит к нам. В неизменном виде. тогда оно лишено ошибок. Если в цепи преемственности оно лишается ошибок, потому что знание передается благодаря внутренней силе, внутренней энергии, и внутренняя энергия не ошибается. Внутренняя энергия никогда не ошибается. Но как только к этому примешивается желание установить свою истину, это уже отклонение, это уже не парампара. Когда я говорю, мне кажется, Кришна говорит так, но мне кажется вот так, можно сказать. Как материалисты приступают к изучению таких книг? Он говорит, Кришна, Арджуна, это просто условность. Неважно. Важна философия, которая тут описывается. Но нужно понять, что здесь написано. Пандавы, они говорят, это 5 чувств. А Кришна это сверхдуша. Аллегория. Курукшетра это человеческое тело. Они начинают все в аллегории переводить. Но Прабхупада он сказал, как же так? Они были в Индии, поезд остановился и была надпись Курукшетра. Курукшетра. В Индии есть такое поле Курукшетра, где была Гита рассказана. Прабхупада говорит, посмотрите, реальное место Курукшетра до сих пор сохранилось. Почему они все интерпретируют? Что Курукшетра это тело, а Пандавы 5 чувств. Пандавы реальные личности, Курукшетра реальное место, там была реальная битва, там была сказана реальная Бхагавад-гита. Есть еще одна вещь, очень интересная. Как в Индии однажды мы ехали в поезде. Мы ехали в Тхоти с тилаками, и индусы, они очень интересуются, когда видят западных людей в таком одеянии. То есть это их культура. Они при этом в костюмах, с галстуками, с европейскими прическами, все наоборот. За коммунизм там борются некоторые. А мы, коммунисты, в то время приехали в Индию в Тхоти. И они очень удивляются, почему так. Первая коммунистическая страна почему-то принимает снова религию. Но они гордятся в то же время, что кто-то принимает их культуру. Этот человек, он сказал, у меня есть Бхагавад-гита. Стал хвалиться, у меня тоже есть Бхагавад-гита, читаю Бхагавад-гита. Я говорю, какой у вас перевод, вы читаете книгу Шрилы Прабхупады? Он говорит, нет, у меня другой перевод. И он сказал, там есть интересные стихи Бхагавад-гиты. Он стал цитировать, стал демонстрировать свою ученость. И он процитировал стих «Ахам сарвасья прабаво». «Ахам» означает «я». «Сарвасья прабаво» означает «я источник всего, господин всего». «Я властитель всего». «Ахам сарвасья, сарва» – все значит. «Прабаво, господин». Это Кришна не Бхагавад-гита. Мы понимаем, у нас нет проблем. Но этот человек сказал другую вещь. Ахам означает «я». Я очень удивился. Почему здесь «ты»? Ахам означает «я источник». Я сказал, кто это говорит? Это ты что ли говоришь Бхагавад-гиту? Это Кришна говорит Бхагавад-гиту. Кришна про себя говорит, а не про тебя. Тогда он удивился условия через, как так можно понимать Бхагавад-гиту? Почему так буквально нужно понимать? Кришна, значит, Кришна говорит. В Алма-Ате пришел один мусульманин, настоящий, он арабский язык знает, он очень такой сильный мусульманин и фанатичный. Обычно они утверждают, что только ислам и все. Все остальное в ад, дорога. Но он был достаточно культурный, и как-то с ним можно было поговорить логически, философски, чуть-чуть можно было пофилософствовать. Я спросил его, скажите тогда, кто же такой Кришна? Как вы думаете, кто такой Кришна? Он говорит, Кришна – это обычный человек. Я говорю, это не Бог? Нет. А что означает имя Кришна? Объясните. Он говорит, я не знаю. Кришна – обычный человек. Тогда я вам скажу, послушайте, что такое Кришна. Кришна означает всепривлекающий, обладающий всем, всеми достояниями. Как вы думаете, кому это имя принадлежит? Он сказал, нет, просто какого-то человека назвали Кришной. Вот и все. Я говорю, я понимаю, что если меня назвать Аллахом, я не стану Богом. Но мы говорим не о человеке с именем Кришной, а о том, кому это имя принадлежит изначально. Вот ему мы поклоняемся. Понимаете? И он стал думать. И когда он понял, переключился на другую тему сразу. Что речь идет о Боге, когда мы говорим Кришна, это Бог. А Бог это Кришна, Прабхупада говорит. Хотя у него много имен. Аллах это одно из имен. Христос одно из имен. Егова одно из имен. Миллионы имен. Миллионы качеств. Но если вы хотите объединить все эти качества в одно, вы скажете, все привлекающие, там есть все, потому что. Все привлекающие. Это Кришна. Кришна, Христос, один и тот же эквивалент. Корень один и тот же. Греческий вариант Христа, Кришта. Санскрит Кришна. В России говорили Крышень. До христианской России Крышень и Вышень. Вишну и Кришну. Все Вышни от этого, над всеми Вишну означает. Итак, это не что-то новое, но давно забытое. Все Кришны, все Вышни. Все Вышни, над всеми Вишну. И мы видим, что даже религиозные люди не понимают Бога полностью. Поэтому здесь говорится, меня не знает никто. Но я знаю каждого, Кришна говорит. Кришна знает, почему то или иное живое существо делает соответствующие вещи. Если мы делаем какие-то неправильные вещи, это означает, что у нас есть недостатки. Это не случайность. Есть определенные недостатки, которые нас склоняют к этим действиям, неосознанно. Например, если человек убивает кого-то, а потом скрывается, кажется, все нормально, никто не узнал. Ну, даже просто убил животное, скажем, и съел его. И никто ничего не знает, все в порядке, все животное уже проглочено, переварено. Что происходит с ним в уме? Ум фиксирует это состояние сознания убийства, где идет выход от отрицательной энергии, огромный причем, ядерный. И фиксируется в уме, и человек начинает обретать склонность к дурным действиям, склонность к дурным поступкам. Вы думаете, почему какого-то человека влечет дурным компаниям? Это случайность? Нет. Прошлое – греховная деятельность. Приведем пример из жизни. Например, я нахожусь в нормальном цивилизованном обществе, но сделал какое-то, совершил преступление. Каков результат? Достоевский писал «Преступление и наказание», эту психологию. Вот нормальный молодой человек образование получает, культурный, способный, умный, но ложное эго есть, не смиряется с этой ситуацией, хочет лучше, чем другие. Убивает старуху, совершает серьезное преступление. И что же происходит потом? Он уже не может оставаться в этом обществе. Не может спокойно в этом обществе. Он должен найти соответствующее окружение. И он сам понимает, что лучше ему пойти в тюрьму посидеть. Что в этом обществе он уже не сможет общаться так с людьми, как раньше. Он уже будет неискренним. Уже не будет полноценного общения. Или в нашем движении есть строгие принципы, очень строгие принципы. Если мы их соблюдаем, мы сможем очень хорошее общение иметь. Если не соблюдаем, у нас будут трудности в общении. Тогда мы должны найти какое-то другое общество со сниженными стандартами, понимаете? То есть мои поступки определяют мой круг общения. Чистая жизнь – более возвышенное окружение. Не очень чистая жизнь – соответствующее окружение. Есть пример другой. Как один человек воспитывался в христианской семье, в очень строгих принципах религиозных, как у нас. То же самое, они были вегетарианцами, и к сексуальной жизни относились очень строго, как бы целомудренно. И он жил по этим принципам, поскольку семья заставляла его. Но когда он достиг 18-20 лет, он понял, что он не сможет жить дальше в таком режиме. Он не святой. Не сможет в силу своей природы прошлого. Тогда он сделал выбор, решение, выход из этой ситуации. Пошел в армию служить. Почему? Потому что вместе с той формой, которую надел, он принял и более развязанное поведение сексуальное. При этом он выглядит блюстителем порядка, защитником Отечества. При этом он остается на высоте, понимаете, человек. Итак, прошлая греховная деятельность склоняет человека к определенным поступкам, тянет его. Поэтому мы видим, что нам может быть непросто соблюдать эти принципы в сознании Кришны. Не всем так просто будет, кому-то это будет трудно. Но мы должны подождать, пока карма прошлого исчерпается, сгорит. И в этом случае мы видим, что это естественно соблюдать эти принципы. Не будет таких уж трудностей. Вопрос прошлой кармы. То есть процесс все равно нужно продолжать и стараться все это делать. И процесс, он сжигает эту карму. Это А-карма. Преданное служение Богу разрушает карму. Меняет линии на ладонях. Наш настоящий момент становится сильным, сильнее. В настоящем можем действовать правильно, а не перекладывать все на будущее. Свойственно в иллюзии перекладывать все на будущее. Предамся Кришне завтра, может быть послезавтра, может быть в конце жизни. Сделаю хорошую вещь, ну завтра, может. Сегодня некогда. Но когда преданный занят служением, он понимает, что усилия нужно делать в каждый настоящий момент. Каждый настоящий момент. Это называется дхарма. Дхарма означает, что человек, каждый человек занят полезной деятельностью. Каждый настоящий момент. Занятость. Что праздный ум мастерская дьявола. И вот так нужно научиться жить, чтобы мы были заняты полезной деятельностью. В сознании Кришны. Это единственный способ познать Бога, познать себя самого в настоящий момент. И затем, когда человек научится черпать счастье изнутри себя, он достигнет сознания вечности. До этого он должен очиститься от кармы просто. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос.
Каким образом очень быстро карму-то сжечь? То есть самый быстрый способ какой есть? Надоело уже мучиться. Прямо вот сейчас.
Прямо сейчас?
Ну так, как можно быстрее.
Нужно время. Лет 10 пройдет, как минимум. Но они не пройдут даром. Конечно, это зависит от количества духовного огня в человеке. Даже не от его положения, не от ашрама, не от профессии, а от количества духовного огня. И мы можем себе поддерживать этот огонь разными способами. Кто-то может, воспевая Хари Кришна, поддерживать себе духовный огонь, достаточно, чтобы сжигать карму, быть свободным от желаний каждый день. Да? И если это трудно, то главным образом садху-санга, общение с преданными, поддерживает наш духовный огонь, который сжигает все эти желания, кармы, прошлые ошибки. Но общение с преданными нужно правильно понять. Например, приезжает гуру, и мы сразу, конечно, чувствуем освобождение, чувствуем себя лучше. Он воспевает, говорит о Кришне, мы танцуем, мы счастливы. Он уезжает, и снова мы слабеем. Это означает, что мы на уровне общения вани, вапу, физического. Это хорошо, но считается лучше вани. То есть гуру, уезжая, оставляет наставление обязательно. Он не просто приходит и уходит. Оставляет наставление. Если мы принимаем эти наставления в сердце, то это лучше еще. Общение продолжается, и в разлуке общение еще более тесным становится. Более острым, более близким. Состояние в разлуке духовное. Еще больше соединяет человека с Богом. Итак, если мы способны чувствовать эту разлуку, то мы будем связаны всегда с Богом. Так, садху-санга — это важный критерий, важный факт. И из него исходит все остальное. Главное, первое, что исходит, это воспевание святого имени. Если мы избегаем 10 оскорблений и совершаем достаточные усилия, мы всегда будем в хорошей форме, поддерживать этот огонь духовный. Трудности будут приходить, но Кришна даст достаточно сил преодолеть их. Иногда кажется, что уже больше нет сил. И кажется, что Кришны больше нет. Он забыл про меня точно. Помню ту историю, которую Дарджун с вами рассказывал про одного человека, который учился в Гурукуле. И потом, когда закончил Гурукул, он понял, что должен будет жить в мире. И он боялся. Боялся утратить сознание Кришны. Сейчас мне придется работать там, поддерживать семью. Он стал молиться. Но Бог сказал ему: не бойся, я буду с тобой. Я тебя не оставлю никогда. ты сможешь узнать просто, если ты обернешься назад, ты всегда увидишь рядом со своими следами мои следы. И так ты увидишь, что я всегда с тобой. Это вдохновило этого ребенка, молодого человека, и он начал свою жизнь, и иногда оглядывался и видел следы, и рядом еще следы чьи-то. Он помнил, о, это Кришна, это его благословение. Он рядом, все хорошо. Но однажды было так трудно, так плохо. Ну все, сейчас все кончится. Все сознание Кришны. И главное, что Бога как будто и нет, никакой помощи. Оглянулся и точно, только одна пара следов. Вот так вот. В самый трудный момент Кришна бросил. Но интересно то, что он вернулся на Вайкунтху после смерти. Но он вернулся, и у него была обида все же на Кришну. Почему ты бросил меня в самый тяжелый момент? Когда все было более-менее хорошо, ты был рядом, но когда было трудно, я видел, одни следы только были там. Но Кришна сказал ему, что это были мои следы. Ты уже не мог идти, я тебя на руках нес. Так, есть такие отношения между преданными и Богом. Трудно полагаться только на свои силы в этом процессе. Нам нужно хорошее общение, поддержка, и нам нужно следовать наставлениям. Тогда мы быстро, быстро как бы трансформируем всю эту карму, сожжем ее. Быстро имеется это в течение этой жизни. В течение жизни. Потому что жизнь, ее срок предназначена для самоосознания. В течение жизни это очень быстро. С этой точки зрения жизнь многих нас только начинается. Мы не старые люди еще. То есть осознанное существование только начинается в сознании. И у нас все еще впереди.
Преданный заключается в том, что он прожить свою жизнь, он должен осознать того, что ему как раз Кришна не достает. То есть осознание того, что ему не достает Бога. Ему взаимоотношения с ним там все не достает. Вот это.
Осознание, что ему не хватает Кришны? Не понял вопрос.
То есть в этом смысле получается жизнь?
Непонятно.
Может, он имеет в виду, чтобы испытать разлуку?
Пока не понял вопрос. Да, как сформулировать его? Вы к этому спросили, да? Это ответ?
Да, но он понимает, что здесь Бога все равно не увидит. Просто никогда он не сможет здесь видеть. Прямой.
Он понимает это на основании Писания? В Писаниях написано это?
Да, то есть материально. Но здесь косвенно присутствует, это прямой.
Нет, преданно не понимает, значит, Писание. Бог в сердце. Нужно осознать этот момент, что Бог в сердце живет, что он. Почему его нет? Так много признаков, что он здесь. Перед вами кто? Или это не тот Бог?
Я с вами предал, они же бегали и искали, где Кришна, хотя Кришна был в сердце, мы же знаем, он же никуда не уходит, но они бегали.
Но мы же не Госвами Вриндавана.
Нет, ну понятно.
До Госвами Вриндавана нужно еще дорасти нам. Это не разлуки, это другой вопрос. Они искали свою расу, свои отношения с ними. Это другой момент совсем. Они в настроении гопи бегали, а они в невежестве. Это другие вещи, разные вещи. То есть нужно правильно понять. То есть сначала мы изучаем материальную природу. Бхагавата, начало материальной природы, творения. Затем следующий шаг познания, нужно познать Бога в сердце. Тогда вы увидите, что Бог есть здесь. Вы не почувствуете себя потерянным человеком. Но сейчас мы делаем неправильный вывод. Неправильный вывод. Мы должны понять сикханту, вывод шастр. И принять это все. Почему Бога нельзя увидеть? Можно увидеть. Чакшу-гьяна означает видеть с помощью знания разум. Разум может видеть. Глаз не способен видеть. Но глаз с разумом увидит. Дело здесь не в Боге, а в нашей способности видеть. Может проявить себя где угодно. Слон Гаджендра вознес ему молитву, предложил лотос, и Кришна сразу там появился на Гаруде. Для него нет разницы, материальный или духовный мир. Насим Хадев жил с колонной. Откуда угодно. Он в звуке, Хари Кришна мантре, в звуке Шабда Брама называется. Как же утверждаете, это неправильное утверждение? Противоречит выводам. И так иногда мы искажаем философию. Попадаем в тупик.
Можно сказать? У меня друг на Горном Алтае. Горном Алтае живет. И вот он рассказывал, как к ним приезжали кришнаиты. Но у них, значит, как и везде, где есть свои кришнаиты, и они, значит, а те приезжали из Индии. И вот те местные кришнаиты, значит, к ним пришли, те с ним что-то сказали на санскрите. Они даже ответить не могли. Они говорят, все это не наши. Настоящие кришнаиты, это у кого 15 поколений до него были кришнаиты. И, может, там еще какие-то в Индии вообще бы не жили. А все говорят, остальные просто не могут быть кришнаиты. Ну, ты мне, значит, я когда на сессии я встретил его друга, он вот это все рассказал, что не такие вот кришнаиты.
Такие кришнаиты, которые особые?
У которых 15 поколений до них были кришнаиты.
А, это...
Они других просто не считают, что...
Потомственные кришнаиты. Мы знаем таких людей, в Индии их много. По наследству передают титулы просто. Не имеют никакого отношения к сознанию Кришны вообще. Ну, только форма. Форма та же самая. Внешняя практика та же самая. Но сознание совершенно другое. Потому что речь идет о душе, а не национальности или теле. 15 поколений тела, или 20 поколений другого тела. Речь о том, что душа – частичка Бога. Тот, кто знает это, он становится преданным Бога. Поэтому дело не в названиях. Мы тоже можем сказать, как христиане, мы кришнаиты, и мы лучше всех. А кто-то скажет, нет, мы христиане, мы лучше всех. Означает, что я буду привязан к какой-то религии, к какой-то форме, но не к Богу. Нужно стать просто преданным. Не кришнаитом, не христианином, не мусульманином, а просто преданным.
А вот они как бы преданные, что ли, не признают, что ли?
Как же преданный не признает других преданных? Что это за преданный такой?
Он так сказал.
Есть преданные на разных уровнях, Каништа, Матьяма, есть Уттама, Трикари, это разные уровни преданных. Уттама видит, что все преданные Кришне. Все до единого, все живые существа. Матхьяма видит, что есть демоны, есть преданные, есть невинные, есть божество. Различает категории людей. А Каништа, он думает, что только его религия истина. Но он враждебно относится к другим, недоверчиво относится к другим. Говорит, все остальное от сатаны. Это есть и христианство, и такая точка зрения мусульманства. Это есть также в этой традиции, такие люди. Которые отождествляют себя с телом. Как это было с священниками, первосвященниками до Иисуса Христа, когда пришел Иоанн Креститель. Он совершал аскезу, он был пустынником. А священники, которые жили в то время, они пользовались своим положением, властью. И они говорили, мы дети Авраамовы. Они то же самое говорили, у нас столько поколений от Авраама, мы представители Авраама. А что говорит Иоанн? Он кричал к сумасшедшему, вот такой, знаете, горячий аскет. Он кричал, Бог, может себе сделать детей из этих камней. Не говорите, что вы дети Авраама. Бог, он может сделать детей себе из камней из этих. Он сокрушал философию полностью. Но я, говорит, просто, говорит, глаз вопиющего в пустыне, вот после меня придет тот, у которого недостоин шнурки завязать на ботинках. И вот он судить будет вас. А я просто вопию в пустыне, никто не слышит.
Так эти материальные соображения не очень возвышенная философия. Националистическая философия, скорее. Душа есть душа. Она трансцендентна, она просто частичка Бога. Душа — это не индус, не русский, не мусульманин, не христианин, не американец, не мужчина, не женщина. Иногда эти традиции, они забывают об этом. Есть кастовые госвами в Индии. Каста госвами. Ребенок рождается уже госвами. Титул носит госвами. Хотя госвами означает хозяин чувств. А когда приезжает из Америки госвами, говорит, нет, это американский госвами, это совсем не то. Но вот это оскорбление, когда на преданного смотрят как на тело. Если вы контролируете чувства, вы госвами. Вот и все. По качеству нужно определять, не по рождению. Если вы родились в касте госвами, но не контролируете чувства, какой же вы госвами? Это одно название. Это разрушило всю эту систему, божественную систему Варна-Шанадхарму. У меня, если я браман, у меня рождается сын, я объявляю, он тоже браман. Почему? Поскольку от меня родился. Но он не обладает качеством брамана. Вот в чем проблема. Это разрушает все традиции. Как это было в России Ломоносова, помните? Откуда он? Из деревни. В лаптях ходил, да? Но пошел учиться и стал великим ученым. Но люди вспомнили, так он же из деревни. Очень возмущались, почему человек из деревни достиг такого уровня положения в обществе. Он не из какого-то благородного рода, понимаете? Но по качеству его признают величайшим ученым. По качеству нужно признавать человека, по качеству, не по положению. Эти все благородные роды, они были все свергнуты, поскольку не обладали качествами. И это жестокий процесс эволюции сверх их. Утратили качество. Люди вели бессмысленно, зачем нам эти цари нужны? Поэтому человека только по качеству можно определить. Преданный тот, кто общается с другими преданными. Есть такое определение. Всякий, кто воспевает святое имя Кришны, это преданный. Истина в душе она, не в материи, не в теле.
Вы сказали, что нужно свою дхарму соблюдать. Я вот знаю, преданные, многие они пытаются понять свои обязанности. Знаешь, бьются годами, даже денег не могут просто заработать, чтобы поддержать тело. И я сам тоже так же. То есть эти 10 лет-то чем-то заниматься надо.
Они могут заработать деньги, но обычно они не хотят заниматься. Поэтому они страдают только по этой причине. Прабхупада, он уже сказал однажды, что не стыдитесь зарабатывать деньги. Если у вас семья, не стыдитесь зарабатывать деньги. Если вас поддерживает движение, поскольку вы проповедуете, другой вопрос, можете не думать ни о чем. Но если нет, не стыдитесь зарабатывать деньги, это не грех. Это приемлемо. Наоборот, человек, который успевает в этих делах, он уважаемый, почитаемый человек. Но бывает так, что человек не очень-то может зарабатывать деньги, действительно не умеет. Ему придется довольствоваться меньшими вещами, маленькими вещами. Такова карма наша. Например, у меня никогда нет больших денег. Нет. У меня тоже семья. Тоже ребенок. Я работал в сознании Кришны несколько лет, все, меня уволили с работы, все выгнали. За сознание Кришны. С тех пор я не работаю.
За веру.
За веру, да, как говорят. И если я принял этот образ жизни, я должен понимать, что я добровольно выбрал это. Я не должен рассчитывать, что у меня будут большие деньги и богатство. Принял это, я смирился, я сказал себе, у меня не будет денег, у меня не будет богатства. Жена сказала то же самое. Ребенку все равно. Но каким-то образом мы выкручиваемся, и образование ей дали, и все остальное, и как-то. Но просто я имею в виду, что семья не страдает моя от этого. Что я не приношу много денег. А я не сказать, вообще почти не приношу денег. Одни убытки. Может быть, не так страшно жить без денег. Я не знаю.
Не страшно.
Но
Но если ты можешь сделать деньги, а еще что плохого? Сделай миллион долларов. Или 100 000 хотя бы.
Так, тогда откроется язва и напиши, что хорошего-то. Можно, конечно, и деньги сделать. Тут вот в этот вопрос.
Когда денег нет, язва тоже может открыться.
Да, может.
Возможно, то есть, в общем, в сетевом маркетинге есть такое замечание. Одни говорят, одни люди говорят, что вот у меня такая карма, я вынужден был быть бедным, но они из-за этого еще страдают. Из-за того, что они, значит, не могут заработать деньги. Другие говорят, просто идут и делают свое дело. И все, то есть, в сетевом маркетинге женщина...
Нет, здесь другое. Там среди людей понятно, но здесь другое. Преданный он хочет интенсивного духовного служения. Как бы не хочет погружаться в материальные обязанности. Иногда это помогает человеку действовать в отреченном духе. Как. Некоторые так вот мыслят, и некоторые могут действовать в этом духе. Просто мы говорим, что тогда нужно удовлетвориться тем, что есть, и продолжать в таком духе. Все будет нормально. Пожалуй, многие опасения, они излишни просто. Поскольку мир, он сейчас поддерживается материалистами, если мы захотим тоже поддерживать себя, мы должны соприкасаться с материалистами. Это самое трудное для преданного – общаться с материалистами. К этому нужна определенная привычка, определенная как бы приспособленность, опыт. И преданные, которые вступают в семейную жизнь, они не имеют такого опыта еще. И психологически это непростая вещь. Погрузиться в такую деятельность. Кажется, что в маю погружаешься. Поэтому тут есть психологический барьер определенный. Но опытные преданные, они знают, как балансировать там. Есть такие примеры. С опытом могут научиться этому.
Вот, например, если вот есть такое желание, вот такой простой жизнью жить, но в то же время есть страх, что как бы... Ну, я знаю, например, что как только я родился, мне количество пищи уже дано моей, количество вздохов и выдохов тоже, но страшно все равно. А вдруг не получу то, что дано? Вот в чем, вот в этом, то есть так-то, что бы не жить-то? Много не надо, вещи есть, еда есть. Страшно, думаешь, не заработаю сегодня и завтра есть нечего будет.
Нет, природа действует не так. Есть такие болезненные места, через которые она контролирует живое существо. Мы не можем бездействовать. Если бык не хочет куда-то идти, ему заламывают хвост. И он бежит быстро. Или кольцо в нос продевают. Очень сильный, но чуть-чуть потянете, и он пойдет, что очень чувствительное место. Есть такие места у нас также. И Кришна действует таким образом. И он говорит, я хочу простой жизни, все, я не буду работать, буду мантру повторять. Но есть такие места чувствительные. Как только есть нечего, я бросаю четки. Ищу возможности что-то делать. И другие моменты. Как Арджуна, Кришна также говорил, ты кшатри, для тебя позор не сражаться. Он говорит, что как же ты выдержишь такой позор, хуже смерти. Тебя назовут трусом. Это как... Такие места были очень болезненные для Арджуны. Кшатри. Так, некоторые моменты мы не можем терпеть. Это и есть наша природа. Поэтому можем принять образ жизни, скажем, бедного брахмана. Но при этом мы не выдержим такой жизни. И нам придется работать. Если я чувствую страх, неудовлетворение, беспокойство, означает, что я должен зарабатывать деньги. И какие-то деньги принесут мне спокойствие. Ну, иллюзорное, неважно, но он будет спокойным. Я могу думать о Кришне. Так я повторяю мантру, но думаю все-таки о деньгах. А так я зарабатываю деньги, но думаю о Кришне. То есть лучше второе в этом случае. Честнее и правильнее. Пока ум беспокоится, пока есть страхи, пока есть чувство неизвестности, неудовлетворенности, иначе человек должен работать, зарабатывать больше, приносить в дом больше. И найти тот уровень, где он чувствует себя спокойным, нормальным, защищенным. Саньяси может не беспокоиться об этом. что есть, и брать вещи, он не беспокоится об этом. Абхая, бесстрашие, он полагается на Кришну, знает, что если он служит Кришне, Кришна позаботится о нем. Даже те, кто не служит Кришне, все равно Кришна дает все, что необходимо для жизни. Но в нашем случае мы должны действовать так, чтобы ум был умиротворен, спокоен. Это называется дхарма. То есть я хочу освобождения, но у меня есть материальное желание. У меня есть материальное желание, но я хочу освобождения. Противоречие. Пока есть материальное желание, используй их, работай. Это дхарма. Человек очищается от материальных желаний в исполнении дхармы. Затем желание уходит, но достигает освобождения. Но у меня куча материальных желаний, я говорю, нет, я хочу освобождения. Нет, это означает, что эти желания налагают на меня определенные обязанности, что я должен что-то делать. И так эти желания сгорают, исчерпываются в течение жизни, человек достигает освобождения. Если бы у меня не было материальных желаний, я бы мог так и сказать. Я хочу Кришне, хочу освобождения сейчас. Это другой вопрос. И мы бы говорили на другие темы, если бы я тоже был освобожденный человек, скажем, и были бы такие же освобожденные люди. Мы бы сейчас говорили на совершенно другие бы темы. Просто говорили бы о Кришне, и это было бы потрясающе. Мы бы жили на Голоке Вриндаване сейчас. Просто в разговорах о Кришне. Сат-чит-ананда полностью. Но наш уровень мы обсуждаем видхи и ниша, это два момента. Главным образом, видхи это то, что предписано, а ниша это то, что запрещено. Вот мы говорим, мясо есть нельзя, а Хари Кришну нужно повторять. И непрерывно, 16 кругов лучше всего. Нитья постоянно обсуждаем, почему философия, знания, говорим вот так, 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 так. Поэтому нужно, а поэтому вот это не нужно. Видхи и ниша, это наш уровень. Психологию обсуждаем. Материю обсуждаем, качество души обсуждаем, с целью просто разобраться, что и что. Потому что мы не освобождены от дурных привычек, от желания, поэтому мы обсуждаем все это подробно. Почему нужно отречься от этих вещей, потому что они плохие. И тогда я прихожу к пониманию, да, нужно отречься, но как конкретно это сделать с моими желаниями? Я должен употребить все эти желания в служении Кришне. Одна иголка, один шип попадает в ногу. Мы берем другую колючку и вытаскиваем этот шип. То, что приносит беспокойство, тоже освобождает. Есть желание. Я могу их использовать, чтобы служить Кришне. Я хочу есть, например. Я готовлю пищу, но я предлагаю Кришне. Я использую это свое желание еды, чтобы служить Кришне. Он первый должен поесть. А потом ем и я. И мои желания тоже удовлетворяются. И постепенно желание готовить для себя пропадает. Остается просто желание готовить к Кришне. Я при этом знаю, что автоматически я буду сыт, пища останется для меня. То есть думать об этом не обязательно, если я готовлю для Кришны. Пища остается. То есть я освобождаюсь от этих мыслей. Представьте человека, Прабхупада говорит, который работает на работе. И есть штатное расписание и прочее, он получает зарплату $200. И если он ходит на работу, зачем ему думать о зарплате? Автоматически зарплата выдается ему в каждый день определенного месяца. Регулярно. Нужно ли ему думать об этом?
Не нужно ему.
Он может не думать о деньгах. Автоматически ему отчисляют. Итак, если мы служим Кришне, автоматически нам тоже отчисляется своя доля. Об этом можно не думать. Итак, сначала мы думаем о себе, но мы эти желания используем в служении Кришне и постепенно забываем о своих желаниях. А думаем просто о служении Кришне. Это освобождение. Но если мы не будем так поступать, желания останутся в сердце. Даже если будем воспевать мантру, желания сохраняются долгое время. Это может быть 10 миллионов жизней. То есть нужно принять рекомендованный процесс Бхагавад-гиты, что человек может отрывать свои чувства от объектов чувств, но желание наслаждаться остается. И он становится обманщиком. Внешне он отрывает объект, чувство от объектов, чувств внешне. Но внутренне он наслаждается этим, думает об этом. Тогда он обманывает. Лучше тот, кто честно вовлекается в деятельность для Кришны. Имея эти желания, он честно их использует в служении Богу. То есть там говорится о тех, кто принимает саньясу преждевременно, ложно. В этом случае говорится, лучше быть грехастой, исполняющим свои обязанности. Мы будем чувствовать себя выше, но гордость увеличится. А здесь будем чувствовать себя хуже, но будем смиренными. Это положение безопаснее смирения.
То есть все-таки лучше тогда так.
Лучше оставаться смиренным в сознании Кришны, чем гордым в христианстве.
Да.
Если у меня желаний так много, например, что я смотрю, если я их сейчас все буду связывать с Кришной, пытаться выполнить в сознании Кришны, у меня не хватит одной жизни. Вот. И в то же время есть желание в этой жизни вернуться назад к Богу. То есть, ну, я вот понимаю, что этих желаний очень слишком, чересчур много. То каким образом эти желания убрать? Ведь это можно сделать как-то. Все равно не то, что я вот сейчас вот обречен связывать себя с
Кришной.
Не нужно
убирать, потому что желания спят многие. Нужно иметь дело с теми желаниями, которые проснулись.
Так их вот и много проснулось.
Сразу много проснулось.
Вообще, тысячи миллионов до неба.
Но руководит этими желаниями действительность. В данный определенный момент я не могу выполнить все желания сразу же. Да, если чего-то начну с одного, с двух, это и определит мою деятельность. С чего-то нужно начать с одного. Поэтому действительность будет регулировать меня. Как правило, все начинают зарабатывание денег. Потому что все желания зависят от этого в основном. И от способности, сколько он будет зарабатывать, столько желаний он исполнит своих. Даже если миллион желаний, все равно Кришна не пошлет ему миллион денег. При этом он пожалеет ему, скажет, не надо ему миллион денег. Пусть 1000 рублей в месяц имеет. Я не знаю, сколько это, много, мало. 400 рублей в месяц имеет. Да, много?
Нет, чтобы
не умереть. 1000. Вот 1000. Может быть, чуть больше, не знаю.
1,5 нормально.
1,5?
Да.
Хорошо.
1000 слишком мало.
Я просто не знал. 1,5. Договорились. Так что не так уж много желаний. 1500. Не так уж и много.
Почему в долларах?
Вы в доллары хотите?
Наши желания не исполнятся, они не исполнятся. Чего-то будет не хватать?
Так это здорово, если можете зарабатывать 1500 долларов и 50% жертвовать.
10?
10. Нормально.
50.
Это здорово будет. Но если вы будете больше зарабатывать, можете больше жертвовать. Можете зарабатывать 100 тысяч в долларах. Ну, 1500 зарабатывайте. Кто хочет больше? Миллион? Миллиард? Кто это? Настоящий вайшнав, видите? Мы уже посчитали, 50% от миллиарда, что такое?
Это хватит, чтобы все мои желания выполнить.
Вот вам, да. Видишь, как? А тебе нужно всего 1500 рублей в месяц.
Да.
Миллиард уже будет тут.
Что, сознание Кришны надо для того, чтобы выполнять материальные желания?
Да, в Бхагаватам говорится, что с материальными желаниями и без материальных желаний человек должен служить Богу. И то, и другое. Говорится, что если есть материальные желания, он может даже к полубогам обращаться. Но если нет никаких желаний, может к Богу обращаться. С материальными, или без желаний, или с желаниями он должен служить Богу лучше всего. Мы же видим, что сначала мотив у человека такой, он готовит фактически для себя просад, больше, чем для Кришны. Что, к этому нужно еще прийти, научиться такому искусству готовить для Кришны. По мере продвижения он обучается этому. Поэтому у нас смешано, бхакти смешано с нашими желаниями сейчас. Карма мишра бхакти, гьяна мишра бхакти. То есть есть желания, они смешиваются с этим процессом. Для саньяси запрещается готовить для себя пищу. Запрет. Не должен для себя готовить пищу вообще. Но не запрещается готовить для Кришны. А потом съесть. Мы скажем, о, просто хитрость. Но нет. Так вот, этому нужно следовать, саньяси должен этому следовать. Я могу сказать, я для Кришны готовлю. Кто это определит? Кришна сам определит. Кришну не обманешь. Поэтому саньясу принимает такой человек, который владеет этим искусством. Удовлетворяет Кришну. И поддерживает существование только милостью Бога, просадом, то, что остается. Поэтому он не увеличивает, не накапливает, потому что Кришне ничего вообще не нужно. Его не удовлетворить богатствами какими-то, у него все есть. На этой почве происходят различные ливы. Кришна может сам прийти, принести молоко, как Биламагал Такур. Он был слепой и старый, он не мог работать, получать пищу. И Кришна приходил к нему, приносил молоко. И он не знал долгое время, кто это приходит. Он был слепым. Но поскольку у него было внутреннее видение, потом он догадался, кто это. Он понял, что это приходит Кришна.
Вот вы сказали, что от общения с преданными зависит воспевание. И есть такой опыт, что на самом деле, если плохое общение, то и плохое воспевание. Но в то же самое время есть и другой опыт, что можно переехать в другое общество преданных, и воспевание становится хорошим. Вот. Но это неинтересно. С третьей стороны, если посмотреть. А вот как здесь быть в этой ситуации? То есть я встречался сам тоже с преданными, с такими, которые вот постоянно так же ездят, то там, то там, то там, и везде не могут себе найти покоя.
Они не могут уйти от себя в этом случае. Они как бы уходят от внешних обстоятельств, беспокойств, переезжают в другое место, там они никого не знают, поэтому нет проблем сначала. Но человек не удовлетворен, потому что он переносит с собой свою страсть. Ему скучно в таком спокойном обществе. Нет политики. Обсуждать некого. Никто не прославляет его, не знает. И в страсти ему нужно это разнообразие. Ему интересно, когда есть друзья, враги, оппозиции всевозможные, команды. Он увлекается этим процессом. В страсти он живет этим. Но также он устает в страсти, сильно устает от этого. Уже не может воспевать, в тамас все переходит, разрушение. И он уезжает в другое место. Там он сразу восстанавливает свои силы. О, хорошее воспевание, такие киртаны, такие преданные, такой простат, так хорошо. Но чего-то не хватает. Политики нет еще. Но потом он находит недостатки и радуется. О, тут можно тоже кое-что обсуждать. И там такие же группы находят, есть везде это. Вникает туда, втягивается в политику, опять вкус утрачивает. Едет в другое место. И так продолжает. Из-за страсти он ищет так же еще чего-то. Ему не хватает просто воспевания. Если нам не хватает просто воспевания Хари Кришна, означает еще есть потребность в страсти и невежестве. Еще остались дурные привычки. Чистое сознание, достаточно воспевания Хари Кришна, человек счастлив полностью.
Куда тогда эту страсть занять?
В деятельности, а то, о чем мы говорили сегодня. В позитивной деятельности нужно быть занятым, трудиться. Как можно честно, честнее трудиться? мы говорим так, потому что абсолютно честно трудиться сейчас трудно. Но как можно честнее работать. Быть занятым хорошо. Плоды предлагать Кришне. Есть много преданных, которые спутники Господа Читания, греха с хашами. Они всегда трудились. Шривас Такур нет, он не работал нигде. Но в этом случае Господь Читания просил другого преданного. Чтобы кто заботился о нем, тот преданный мог работать, мог делать деньги, мог. Тоже был великим преданным. Господь Читания просил лично того преданного, чтобы он заботился о Шривасе. Шривас был очень необычный человек. Был киртан в доме Шриваса. Господь Читания был в экстазе. Удивительно танцевал, и все было как во Вриндаване. Многие все чувствовали мальчиками, пастушками, видели коров. И в это время сын Шривас Такура умер. В других комнатах, в других покоях. Умер ребенок. Там заголосили, было домашнее. Но Шривас сказал, тихо. Господь Читания танцует, не мешайте. Его сын умер. Мы сказали, ты пойди, скажи ему, скажи Господу Читанию, что ребенок умер, несчастье. Пусть он поможет. Сам же Господь. Тихо, не тревожьте его. Он танцует сейчас. Кстати. И всех успокоил. Рождение, смерть, он сказал, ну, не надо беспокоить Господа. Когда Господь Читания пришел в себя, из транса вышел, он сказал, что-то случилось. Что случилось? Кто-то умер здесь. Сын Шриваса. А почему не сказали мне об этом? Он не хотел беспокоить. Что это за человек Шриваса, он сказал. Я не могу понять. Чем же ты живешь? Тебя даже не беспокоит смерть родственников. Господь Читания пошел, вернул его к жизни. Как ты живешь, Шриваса, он спросил. Ты не работаешь, нет? Нет, не работаю. Как же ты поддерживаешь семью? Я не знаю, как. Что-то приходит. А если не придет, что ты будешь делать? А если нечего есть будет, что тогда? Ну, тогда раз, два, три, все. Так. Все. Что такое? Что ты имеешь? Что это такое? Раз, два, три. Объясни мне. Если один день нечего есть, другой день есть нечего, и третий тоже нечего, топлюсь в Ганге. Господь Читания был поражен просто. Потому что он был предан, он не был ленивым, нет, он был предан. Он много действовал, но никогда не думал о деньгах и о себе. Он всю энергию давал Господу Читании. Тогда Господь Читания сказал, Шривас, скорее Махалакшми пойдет по миру с протянутой рукой, чем ты будешь предан. Чем тебе будет нечего есть. Я обещаю тебе это. Калея Шридхар. Вся жизнь в нищете. Банановые листья продавал. Копейки, это не деньги вообще. Это самый смешной бизнес. Это же как дети, наверное, торгуют песком и водой. Банановые листья, и там бананы, немножко бананов. Зеленые, спелые бананы. Это копейки, это вообще не бизнес. Он зарабатывал какие-то пайсы, копейки. Делил пополам эту сумму. И 50% отдавал на половине Ганги. 50%. Господь Читания заприметил этого преданного. Стал приходить к нему каждый день покупать бананы у него. И торговался с ним. Слушай, Калевича, ты поднял цену, ты загибаешь цену. Ты стираешь с людей такие деньги. Притворяешься бедным, но на самом деле у тебя какие-то богатства, я знаю. Что ты такое говоришь, Белкович? В чем ты не обвиняешь? Это небольшая цена, ну, может быть, и большая, но я 50% отдаю Ганге, поэтому такая цена должна быть. Там на пол копейки выше, может. Нет, нет. Ты издираешь с людей деньги. Вообще твои бананы этого не стоят. Вообще ничего не стоят. И он брал и загребал бананы, Господь Читания. Листья. И уходил бесплатно. Если ты не сбиваешь цену, я бесплатно у тебя возьму и выносил. Бери, Белкович, бери, забирай, выноси. Но больше сюда не приходи ко мне. Но он был очень привязан к Немаю. Он не знал, почему чувствует такое блаженство, когда приходит этот мальчик Немай и торгуется со мной. Вот он все отбирает, и я чувствую неописуемый восторг и блаженство. Он кричал: больше не приходи никогда сюда, никогда, сам думал. Пусть приходит каждый день, забирает все. Зачем тебе на Гангу тратить 50%? Отдавай все мне, говорил Немай. Я муж Ганги. Что я слышу? Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну. Оскорбление. Каждый день продолжалось. Он просто приходил, забирал у него все. У него и так ничего не было. И даже то, что было, Господь что-то не забирал у него просто. Он говорит: однажды я всем покажу твое богатство. Ты притворяешься таким нищим, коловечем. Однажды всем ясно будет. Я не знаю, о чем ты говоришь. О каком богатстве ты говоришь? И он жил в каком-то дворе, у него даже дом был с дырявой крышей. Просто был двор и был дом какая-то соломенная. Простая хижина. Но ему сделали подарок, у него была гармонь, музыкальный инструмент. Кто-то подарил ему все, что у него было. Он приходил с торговли с этой, без денег. Садился и пел баджаны, прославляющие Кришну. И увлекался и до полночи, и надо всю ночь. Соседи не выносили этого. Опять коловеч вернулся. Опять он ничего не принес, денег нет, голодный сидит. И вот воет от голода. Всю ночь будет вычес от голода. Соседи нервничали, бросали ему кочаны капусты. На, коловеч, а поешь. Успокойся. Он ел что-то каждый день. Думал, Господь послал много овощей и фруктов. Прямо через забор все прилетал к нему. Он думал, что соседи, ну, о, Господь, так милости. Что-то готовил для Кришны, потом делал просад. Снова шел на торговлю, опять приходил пустой. И однажды Господь Читания сказал, он проявил Маха Пракаша Лилу, то есть проявил свою форму Верховного. В течение 24 часов это было. И он звал разных преданных и говорил: ты помнишь? Камоныч, Леваси, говорил. Ты помнишь набег мусульман? Помню. Было такое. Ты спасал свою жизнь с семьей. Это было уже поздно. Ты пришел на берег Ганги, не было ни одной лодки. Ты был готов умереть. Ты помнишь это? Мусульмане настигали вас с оружием. Очень хорошо помню. Я чудом. Чудом выжили. Мы должны были умереть. Потом лодочник приплыл какой-то. И взял вас и переправил на другой берег. Да, да, так и было. Откуда ты знаешь? Я был этим лодочником. И так он звал всех преданных, и он рассказал удивительные вещи о их жизни. Маха Пракаша Лила. Потом закричал: приведите коловечу сюда. Кто такой коловеч? Где он живет? Идите туда, и там услышите, он поет круглые сутки. Они пришли, увидели человека поющего там круглые сутки. Что тебя хочет видеть Господь Читания? Привели его туда. И Господь Читания закричал: коловеча, Шридхар, ты великий обманщик, ты великий вор, ты притворяешься нищим всю свою жизнь, но ты самый богатый человек, я знаю, в мире. Коловеча перепугался насмерть. Что ты говоришь? Он увидел, что это сам Господь. Что ты тобой говоришь? Ты же знаешь, у меня нет ничего. Я докажу это, и Господь Читания сошел и пошел к нему в дом. И все бежали увидеть, что же там будет, что там за богатство. Он пошел в эту развалину, в эту хижину, нищета, ничего нет. И взял горшок железный с водой. Коловеч в этом горшке ноги мыл, чтобы войти в дом, и стал пить Господь Читания тут. Коловеч чуть с ума не сошел. Что ты делаешь? Это, кстати, не та вода, не тот горшок. Вот оно богатство, сказал Господь Читания. Великий преданный, в сердце Кришна у него. Ты притворяешься нищим на самом деле. Всем объявил это, что коловеча самый богатый. Некоторые были бедные, некоторые были богатые. Адвайта Ачарья был очень богатый, грихастый. Было известно из истории, известно, что он занял у царя Бенгалии, по-моему, 300 или 500 рупий. Это гигантские деньги, по-моему. То есть только очень богатый человек может сделать такой займ. Очень богатый. Он готовил пиры, говорится, и на таких пирах приглашали тысячи людей. И только одних кокосовых орехов было, как подобно горе, не холм, а гора была из кокосовых орехов. Приносили только, покупал только кокосовых орехов. Раздавал на фестивале. А давайте читать. Некоторые бедные, некоторые богатые. Харидас Такур был бедным всегда. И считал себя по рождению самым низким. Он даже не принимал пищу вместе с Господом Читания. Он сидел во дворе, а не в доме. И из дверей ждал за всеми преданными. Он говорил, я не достоин войти, я имею низкое рождение. Господь Читания смеялся и говорил, что это совсем не нужно, ты великий преданный, великий намачарья. Ну, Харидас говорил, нет, я имею очень низкое происхождение, должен быть смиренным. По Вриндаване есть один человек, он преданный Харидас Такура. Он живет на улице. У него нет дома. Уже 15 лет выглядит. Живет на краю дороги. Зимой лет. Какое-то одеяло у него есть. Он в пыли Вриндавана спит. У него есть флейта. Омовение делают в колонке. Тут я неподалеку. Когда сезон дождей, он лежит прямо и спит в воде. Лицо из воды так выглядывает. И когда ему говорят, почему так живешь? Ну, где можно увидеть таких аскетов? Нередкий случай. Почему ты не живешь дома? Почему не заходишь в храмы? Харидас Такур говорит, никогда не заходил в храм Джаганатхи. Никогда не ходил в дом, где обедал Господь Читания. Кто я такой? Я собака уличная по сравнению с ним. Ты живешь на улице. Это просто пример. Хорошо, как бы нам пролиться с этим настроением. И поддержание жизни не будет нас беспокоить особенно. Что-то мы можем делать. Кришна дает форму жизни, дает способности для поддержания в ней самой. Каждому. Не говоря уже о преданных. И сколько кто будет получать, зависит от других мотивов сознания Кришны. Главное развивать качество. Если было бы главное приобретать деньги, мы бы были уж все богатыми. Кришне не жалко. Но более важно развивать качество. Мы точно знаем, что если большинство из нас получит большие деньги, мы возгордимся. Кришна этого не хочет. Очень не хочет. Чтобы мы стали гордыми людьми.